Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Добрый вечер. 19:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном минус 11 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Серьезные ДТП в Кировском районе Петербурга. Столкнулись три легковушки и маршрутное такси. 7 человек пострадали. Пожар в поселке Дружное Селье Гатчинского района унес жизни 7 человек, в том числе маленького ребенка. Причиной трагедии мог стать поджог. Медицинские власти проведут проверку в Александровской больнице, где беременной пациентке не была оказана своевременная помощь. Женщина потеряла ребенка. Портал госуслуг выдержал пиковую нагрузку. Накануне стартовал основной этап электронной записи детей в первые классы. Впервые за много лет в прошлом году в Петербурге не было ни одной чрезвычайной ситуации. Городское управление МЧС сегодня подвело итоги и поделилось планами. Пироги вместо газет. Чиновники Смольного провели рейд по киоскам, выделенным на льготных условиях для продажи печатной продукции. Петербуржцы раскупили годовой запас лекарства от свиного гриппа в сети городских социальных аптек. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» заместитель главы Комитета по молодежной политике Петербурга Елена Кузина. Приближается 25 января, Татьянин день, он же День российского студенчества. Как наш город будет его праздновать, какие пройдут духовные и светские мероприятия. Об истории и традициях празднования Дня Святой Татьяны в Петербурге будем говорить с нашей гостьей. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их прямо сейчас. Передайте свое сообщение оператору на телефон горячей линии 680-15-16, либо зайдя на сайт нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru, письменно оставьте свое сообщение. На главной странице пройдете по ссылке онлайн-общению, увидите вопросы и ответы Радио России. И телефон в студии, его номер 325-71-79, будет работать во время беседы. Она начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
И вначале о серьезном ДТП в Кировском районе Петербурга. 7 человек пострадали в аварии с участием маршрутки. 4 из них госпитализированы. Как сообщает очевидцы, авария произошла в начале 4-го у дома номер 56 по проспекту Маршала Жукова. По данным управления МЧС по Петербургу, там столкнулись 3 автомобиля и маршрутка ПАС номер К-455. На место пришлось вызывать спасателей и реанимацию. В результате ДТП получили травмы 3 пассажира маршрутки. В автомобиле Mitsubishi Pajero пострадали 4 человека, они доставлены в больницу. Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей при пожаре в Гатчинском районе. По одной из версий, его причиной мог стать поджог. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
В поселке Дружноселье на Зеленой улице уже третий день продолжаются работы по разборке сгоревшего деревянного жилого двухэтажного барака. Вечером 19 января он вспыхнул, точно спичечный коробок, жильцам пришлось прыгать из окон. Спасатели двух пожарных частей МЧС Ленобласти в течение 4 часов боролись с огнем, но отстоять барак так и не смогли, и он выгорел почти полностью. На данный момент на пепелище из завалов извлекли тела 7 погибших. По данному факту региональный отдел Следственного комитета Ленобласти возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщил старший помощник руководителя ведомства Андрей Саватеев.
Как установлено следователями, при разборе завалов было обнаружено 5 тел погибших, в том числе ребенка. В настоящее время работы по разбору завалов продолжаются. Извлечены еще останки 2 тел. В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направлены на установление всех обстоятельств происшествия. Выясняются различные версии, в том числе версия поджога.
Разбор конструкции сгоревшего дома продолжается. По данным спасателей, под завалами может быть тело еще одного погибшего. Из 52 официально зарегистрированных в доме жильцов фактически проживали 22 человека. В здании 2 частные и 8 ведомственных квартир тубдиспансера Дружноселье. Барак 1931 года построен. Не был признан аварийным, отапливался шестью печами и не газифицирован. На данный момент идет проверка управляющей компании. Ее специалисты должны были два раза в год проверять исправность печного отопления дома и соответствие его требованиям пожарной безопасности. Глава администрации Сиверского городского поселения Владимир Кузьмин сообщил СМИ, что погорельцы разместились у родственников. Решается вопрос оказания им материальной помощи. С заявлениями подобрать новое жилье в муниципалитет пока обратились только две семьи.
Расследование уголовного дела продолжается. На месте трагедии работают следователи, которым предстоит установить обстоятельства, причины пожара и возможных виновных лиц. Глава Минздрава Вероника Скворцова дала распоряжение Росздравнадзору провести проверку в одной из больниц Невского района Петербурга. По появившейся в СМИ информации, беременной женщине с кровотечением своевременно не оказали медицинскую помощь, и та потеряла ребенка. С подробностями Мария Гордеева.
39-летнюю беременную женщину на сроке 14 недель доставили из дома в Александровскую больницу с кровотечением в ночь на 31 декабря. Чтобы не терять время, родственники не стали вызывать скорую и решили самостоятельно отвезти будущую маму в медучреждение на своей машине. Однако по появившимся в СМИ сообщениям, в больнице женщину осмотрели не сразу, и якобы длительное время она провела на улице. Позже медики все же обратили внимание на пациентку, женщине сделали операцию, но сохранить беременность не удалось. Спустя несколько дней пациентку выписали на амбулаторное лечение. Пресс-секретарь Комитета по здравоохранению Петербурга Евгения Семенова объяснила, как следует поступать пациентам в экстренных случаях.
Сложилась давно определенная система оказания экстренной медицинской помощи, и жители города знают, что в случае экстренной ситуации со здоровьем необходимо обратиться в службу скорой медицинской помощи 03. Когда врачи скорой помощи приезжают на вызов, они принимают решение в случае необходимости госпитализировать пациента, и больницы города уже знают о том, что конкретный пациент с определенным заболеванием едет в их стационар.
Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору разобраться в этой ситуации. На проверку идет примерно неделя. Этой информацией заинтересовались и в прокуратуре. Однако сама женщина пока не обращалась с заявлением в ведомство, рассказала исполняющая обязанности старшего помощника прокурора Петербурга по связям со СМИ Екатерина Кузнецова.
Прокуратура Невского района проводит проверку информации, размещенной в СМИ, о возможном нарушении прав пациентки городской Александровской больницы. В ходе проверки будет дана оценка своевременности и качества оказания медицинской помощи.
За прошедший месяц это уже не первый случай, когда есть повод усомниться в качестве оказания медицинской помощи беременным в Петербурге. Следователи проверяют работу врачей частной скорой помощи, которые поставили неправильный диагноз и отвезли пациентку не в ближайший роддом. С таким заявлением в правоохранительные органы обратился муж погибшей, ведь спасти женщину не удалось. Уже возбуждено уголовное дело. И еще один резонансный случай, который попал в зону внимания представителей Следственного комитета, произошел в клинике акушерства и гинекологии имени Павлова. В брюшной полости роженицы акушеры после проведения кесарево сечения оставили простыню. Молодую маму с острой болью повторно прооперировали спустя месяц и вынули инородное тело, но уже в военно-медицинской академии.
Портал госуслуг выдержал пиковую нагрузку. Речь прежде всего о записи родителями детей в первые классы. Ее основной этап стартовал накануне. Пока прошлогодняя история, когда интернет-ресурс не смог справиться с количеством желающих подать заявление, не повторилась. В Смольном успокоили петербуржцев. В рабочем режиме портал будет функционировать и дальше. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
Электронный портал государственных и муниципальных услуг появился первым в России в Петербурге в 2007 году. За это время его посетили почти 10 миллионов человек. Начало года для ресурса всегда самая горячая пора. Будущие молодожены пользуются им, чтобы подать заявление в ЗАГС, а родители записывают детей в первые классы. 1 февраля прошлого года в Комитете по информатизации и связи называют вторым днем рождения портала. Тогда из-за сбоев в системе тысячи петербуржцев не смогли записать своих детей в школы через сайт госуслуг. После этого портал был полностью переделан, и сегодня сбоев в его работе нет, заявил первый замдиректора Петербургского информационно-аналитического центра Юрий Захаров. А сообщения о возникающих у горожан проблемах разработчики объясняют неправильным вводом пользователями своих данных.
Полностью переписали его. Перенесли всю информационную часть на новое серверное оборудование, более мощное, более быстродействующее на сегодняшний день. Ясно, что было использовано всего в пиковую начальную фазу порядка 30% наших возможностей. В дальнейшем не более 10%. Вот если вчера на 9 часов вечера было по 11,5 примерно тысяч принято заявлений в МФЦ и на портале, то сегодня к утру добавилось 200-300 заявлений. То есть фактически уже пик прошел и идет такая планомерная работа.
Всего портал оказывает более 300 видов государственных услуг. С его помощью можно, например, записаться на прием к врачу, получить всю необходимую информацию при выходе на пенсию или, скажем, отслеживать штрафы ГИБДД.
Ни одной чрезвычайной ситуации в Петербурге не было в прошлом году, впервые за много лет. Об этом журналистам сообщил начальник городского управления МЧС Алексей Аникин. Он подвел итоги и рассказал о планах на этот год. С подробностями Артем Сащенко.
По данным МЧС по Петербургу, в минувшем году в городе произошло 3133 пожара, в результате которых погибли 119 человек. Последняя цифра не претерпела изменений по сравнению с 2014 годом. В первые дни наступившего года в городе зарегистрировано несколько инцидентов, наиболее серьезным из которых начальник городского управления МЧС Алексей Аникин назвал пожар в квартире, возникший в результате попадания в окно дома на Бухарестской улице петарды. Инцидент пришелся на новогоднюю ночь. В результате ЧП пострадали два ребенка. Поэтому случаю продолжается проверка. Спасатели готовы к любым ЧП. Сейчас ежесуточно в Петербурге на дежурство выходят более 700 пожарных и 150 единиц техники. Особое внимание ведомства к пожарной безопасности на строящемся к чемпионату мира по футболу 2018 года в стадионе на Крестовском острове. Среди задач этого года подключение всех операторов связи и абонентов к единому телефону служб спасения 112, сообщил Алексей Аникин.
Есть программа, согласованная с Минкомсвязи по подключению абонентов. Сегодня вы с мобильного телефона набираете 112, попадаете непосредственно в центр обработки вызова. Этот центр фиксирует заявку. Эта заявка находится на постоянном контроле. Автоматически происходит вызов подразделений. Это касается 01, 02, 03, 04. До конца 2016 года мы должны подключить все остальных абонентов, в том числе и Ростелеком. Идеал, мы хотим, чтобы, набрав 112, вы попали в единую службу, которая быстро направит то или иное подразделение в соответствии с поступившей заявкой на место ситуации. Так работают спасательные службы в мире, поэтому и мы стремимся к этому стандарту.
Алексей Аникин сообщил также, что все долги по заработной плате перед петербургскими спасателями погашены. С 22 по 25 января будет выплачена январская зарплата. Как сообщалось ранее, зарплату сотрудникам МЧС задерживали в некоторых регионах, в том числе в Петербурге, из-за перерасхода бюджета министерства.
Новости дня. Хроника событий.
Пироги вместо газет. Сегодня чиновники Смольного провели рейд по киоскам, выделенным на льготных условиях исключительно для продажи печатной продукции. Как выяснилось, почти в каждом пятом из них предприниматели продают все, что угодно, кроме газет. С такими недобросовестными бизнесменами договор аренды будет расторгнут в одностороннем порядке. Нарушители ждут санкции. С подробностями Владимир Снитков.
Свежая пресса, свежая выпечка, гласит реклама на киоске у метро «Международная». Но войдя внутрь, выясняется, что если пироги действительно свежие, то несколько печатных изданий развлекательного характера на сиротливой стойке давно устарели. Между тем, ходовое место у метро организации арендаторов в Смольном выделили исключительно под продажу прессы. Причем на льготных условиях, без конкурса. Специальная программа поддержки по замыслу чиновников должна способствовать распространению газет и журналов и развитию предпринимательства. Однако, по словам главы комитета по печати Сергея Серезлеева, далеко не все коммерсанты исполняют свои обязательства.
Эта ситуация вызывающая, и мы должны здесь немедленно отреагировать. В каком плане? Некоторые предприниматели, злоупотребляя таким шагом, который делает правительство, получая место и получая договорные отношения, вместо того, чтобы торговать прессой, они торгуют пирогами, шавермой, мясом, колбасой, фруктами и так далее. Здесь идет однозначно нарушение постановления правительства. Это грубейшее нарушение торговых отношений. Но еще более возмущает то, что, в принципе, город, комитет по печати идет навстречу с точки зрения помочь предпринимателям, мы получаем то, что получаем. И, конечно, будут приняты жесточайшие меры.
Под льготные места для торговли свежей прессой город планирует выделить около 1000 мест. На данный момент киосками с прессой, кстати, по условиям договора, они должны быть исключительно новыми, занято 122 места. Из них, как выяснилось по итогам мониторинга, 24 торгуют всем чем угодно, только не газетами. В основном это точки, полученные под торговлю печатными изданиями одной красноярской компании. Теперь эту организацию арендатора со стороны комитета по печати ждет разрыв договора в одностороннем порядке. Кроме того, серьезные штрафные санкции должны применить другие профильные комитеты по торговле и имущественным отношениям.
Военно-морской флот России спустя 33 года вернулся в Антарктиду. Океанографическое судно «Адмирал Владимирский» прошло 13 тысяч морских миль и сегодня приступило к научно-исследовательским работам в море Лазарева. Об этом сообщил заместитель главкома ВМФ вице-адмирал Александр Федотенков. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Главное командование военно-морского флота первостепенное внимание уделяет развитию группировок атомных стратегических и многоцелевых подводных лодок. В прошлом году Тихоокеанский флот пополнился стратегическим атомоходом «Александр Невский» проекта «Борей». В этом году переход на Камчатку совершит ракетный крейсер «Владимир Мономах». Разрабатывается принципиально новый проект неатомной субмарины «Калина», на вооружении которой будут перспективные роботизированные комплексы. Каждый корабль океанской и дальней морской зоны прошел в 2015 году не менее 11 тысяч морских миль, отметил замглавкома ВМФ вице-адмирал Александр Федотенков.
На данный момент в море выполняют задачи свыше 60 кораблей, подводных лодок, судов обеспечения, военно-морского флота, как одиночно, так и в составе отрядовых группировок. Их присутствие в дальнеокеанской и морской зонах продиктовано ролью военно-морского флота, которая отведена ему в системе национальной безопасности, а также морской доктриной государства.
На этот год поставлена задача подготовки сил Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии к ведению боевых действий самостоятельно и во взаимодействии с другими родами войск. Особое внимание уделено Арктическому морскому театру военных действий.
Береговые войска проведут бригадные тактические учения Арктической мотострелковой бригады и исследовательское тактическое учение с ракетной стрельбой береговых ракетных комплексов в Арктической зоне. Планируется отработка вопроса высадки на острова вдоль Северного морского пути подразделений морской пехоты. В планах на 2016 год спланирована закладка 15 боевых кораблей, катеров и судов. Среди них принципиально нового патрульного корабля ледового класса. Это объединяющее в себе качество буксира, ледокола и патрульного корабля. Уникальный корабль, уникальная разработка. Под контролем главного командования будет продолжаться строительство ледокола нового поколения «Илья Муромец» на Адмиралтейских верфях.
Вице-адмирал Александр Федотенков отметил повышение интереса девушек к обучению в военно-морских заведениях. В прошлом году конкурс среди них вдвое превысил этот показатель для юношей и составил почти 10 представителей прекрасного пола на место.
Реставраторы предлагают ужесточить ответственность за нарушения при работе с объектами культурного наследия. Об этом сегодня шла речь на заседании рабочей группы при Комитете Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству. Как к подобной инициативе относится Петербургское архитектурно-реставрационное сообщество, выясняла Ольга Добышева.
В Госдуме хотят повысить штраф за нарушение при обнаружении архитектурного памятника для должностных лиц. С 20 тысяч рублей он может быть увеличен до 200 тысяч. Таким образом, если при обнаружении возможного объекта культурного наследия работы не будут приостановлены, то штраф вырастет минимум в 10 раз. Напомню, на сегодня самое суровое наказание подразумевает штраф в 500 000 для юридических лиц. Минкультура и вовсе предлагает считать грубыми все правонарушения, связанные с объектами культурного наследия. Еще одно новшество касается непосредственно граждан. Их предлагается штрафовать от 15 до 100 тысяч рублей или наказывать за нарушение исправительными работами. Подобное предложение полностью поддерживают в Союзе реставраторов Петербурга, отметила председатель его совета Нина Шангина.
К этому я отношусь исключительно положительно. Множество примеров, когда мы только закончили реставрацию, допустим, памятника архитектуры, сняли леса и на стенах появляются граффити, мне кажется, что вот в этом случае штрафы более чем уместная мера. И в то же время нужен, конечно же, комплекс мер по управлению качеством любой работы, в том числе связанной с охраной культурного наследия. В первую очередь, это образовательный процесс. Любые меры, направленные на улучшение образования в области реставрации. Самое слабое звено такого реставрационного образования – это образование для рабочих, рабочей профессии и привлечение, самое главное, рабочих в эту сферу.
Ряд этих проблем привел к тому, что реставрационные скандалы в северной столице стали, к сожалению, нередкостью. Так до неузнаваемости изменился облик нимфы музыки на доходном доме Бадаева после реставрации в прошлом году. А Казанский собор, памятник ЮНЕСКО, поменял цвет на светло-бежевый. Архитектор Воронихин выбрал для собора прекрасный пудожский камень, который играл оттенками черного и серого. Но за 90 миллионов Казанский изуродовали до неузнаваемости. Многие памятники и барельефы города на Неве после обновления стали выглядеть странно и даже уродливо. В народе подобную реставрацию уже прозвали «жилконторской».
Добавлю, до 13 февраля будут проходить встречи, на которых положение глав документа эксперты обсудят вместе с представителями правительства, Верховного суда, Генпрокуратуры, Центробанка и других ведомств. 19:29 в Петербурге. Сейчас в нашем городе минус 12 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Ветер дует северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 91%. В последней четверти этого часа вас ожидают новости экономики и культуры. Защитники парка 300-летия Петербурга борются против застройки участка размером около 4 гектаров. Банк России повысил курсы доллара и евро сразу более чем на 4 рубля. Королевство кривых зеркал. В РНБ открылась выставка, рассказывающая об истории русской карикатуры. Об этом в материале наших корреспондентов. Также я познакомлю вас с прогнозом погоды на предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» заместитель главы Комитета по молодежной политике Елена Кузина. Приближается 25 января, Татьянин день, День российского студенчества. Как наш город планирует его праздновать? Какие духовные и светские мероприятия будут проведены в ближайший понедельник? Об истории праздника и традициях празднования Дня Святой Татьяны в нашем городе будем говорить с гостей. Если у вас есть вопросы к Елене Кузиной, вы можете задать их прямо сейчас. Звоните оператору по телефону горячей линии 680-15-16 и передавайте свое сообщение. Также можно это сделать, зайдя на сайт нашей компании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице пройдете по ссылке онлайн-общения в правом верхнем углу «Вопросы и ответы Радио России». И в нашей студии работает телефон, его прямой номер 325-71-79. Можно позвонить во время беседы, она начнется примерно через 2 минуты. Ждем гостя. 19:32 в Петербурге. Я рада представить сегодняшнюю гостью. В гостях у нашей программы сегодня заместитель главы Комитета по молодежной политике Петербурга Елена Кузина. Елена Олеговна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Приближается 25 января, Татьянин день, он же День российского студенчества. Всех, кстати, поздравляем с этим праздником, потому что бывших студентов не бывает. Все настоящие. О традициях празднования Дня Святой Татьяны в Петербурге, о духовной и светской составляющих студенческого праздника поговорим сегодня с нашей гостьей. Друзья, кстати, если у вас есть какие-то истории студенческой жизни, какие-то традиции неформального празднования Дня студента, пожалуйста, звоните. Если у вас есть вопросы, как будет проходить этот праздник в нынешнем году, вопросы к Елене Кузиной, пожалуйста, звоните, задавайте, делитесь. Можно сделать это прямо сейчас, передав свое сообщение оператору по телефону горячей линии 680-15-16, либо письменно оставить на нашем сайте, зайти по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице найдете ссылку онлайн-общение и вопросы и ответы Радио России. Ну и, конечно, такое средство связи, как телефон в студии, его прямой номер 325-71-79. Звоните, мы ждем ваших вопросов.
Новости дня. События и комментарии.
25 января ждут все Татьяны, поскольку у них День Ангела, ждут все студенты, ныне обучающиеся, ну и все, чье прошлое тоже связано со студенчеством. И все-таки две составляющих праздника, День Татьяны, да, День Ангела и День студенчества, они связаны. Когда это произошло? Давайте немножечко вспомним об истории праздника.
Да, хочу сказать, что Комитет по молодежной политике, взаимодействуя с общественными организациями, тоже очень ждет и готовит каждый год этот праздник. Ну, немножечко из истории напомню, что в 1755 году, как раз вот в эти дни, 23 января, в День памяти святой мученицы Татьяны, русская императрица Елизавета одобрила прошение графа Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета, который стал впоследствии центром русской передовой культуры и общественной мысли. Впоследствии в одном из флигелей старого здания университета была создана домовая церковь святой мученицы Татьяны, и сама святая была объявлена покровительницей всего российского студенчества. В течение долгого времени, правда, у нас этот праздник никаким образом не отмечался по разным обстоятельствам, и так исторически сложилось. И вот в 2005 году было принято решение президентом Российской Федерации вспомнить об этой замечательной традиции и 25 января назвать Днем российского студенчества. Поэтому это, в общем-то, и
в прошлом году был юбилей.
В прошлом году
в этом
был
году
юбилей.
11 лет уже празднику, но мне кажется, что он был всю жизнь, потому что негласно, хоть вы и говорите, что в силу разных обстоятельств не отмечали это официально, но дореволюционные традиции были, наверное, сильны, и вытравить их было невозможно. Ну, потому что до революции и ученики гимназии, лицеев, естественно, университетов, все этот праздник отмечали. А в советское время это было очень неформально.
Ну, я тоже так думаю, что в каждом, наверное, высшем учебном заведении есть свои традиции, как они отмечали в этот период праздник. Но я очень рада, что у правительства Санкт-Петербурга есть сейчас реальная возможность помочь получить удовольствие от этого праздника нашим замечательным студентам и преподавателям.
И сложились уже свои традиции.
У нас тоже, слава богу. И мероприятия наши очень разнообразны для того, чтобы все могли действительно насладиться этим праздником, отметить по-своему. У нас есть и мероприятия, посвященные, вот как вы говорите, церковной составляющей, молебен. Есть совершенно светские мероприятия, даже спортивные в этом году.
Угу.
Поэтому,
и да. Начинается это все, как я поняла, даже не в сам день, который в этом году выпадает на понедельник, как известно, день тяжелый, а начинаете вы в канун.
Да, мы, конечно, очень любим, когда этот день выпадает на субботу или воскресенье, особенно в воскресенье, получается очень празднично. Поэтому мы и решили, что все равно с воскресенья начнем праздновать. И 24 января у нас очень такое большое, наверное, основное светское мероприятие пройдет в крупнейшем клубе Санкт-Петербурга А2. Потому что там помещается очень большое количество людей, и оно будет длиться у нас достаточно долго, с 17:30 до 22 часов. И самой основной задачей этого мероприятия — это не просто концерт, который мы делаем. Там, конечно, спецэффекты, там есть хедлайнеры, там участвуют победители всех наших конкурсов, тех же самых студентов. И можно будет посмотреть и на своих друзей, за них поболеть, потому что в течение года комитет проводит много мероприятий конкурсных. Это там и рок-коммунитет, это «Я молодой», ну, традиционные наши мероприятия, и мы берем самых-самых лучших и на наши основные праздники приглашаем их выступать вместе с группами поддержки. Но также основная задача — это объединить все-таки студентов из разных совершенно вузов, поэтому у нас билеты распространялись через высшие и через средние учебные заведения. В этот раз у нас не только 80 вузов, но и 40 профессиональных учебных заведений будет принимать участие. То есть вот такой огромный диапазон будет возможность.
И аудитория будет представлена исключительно студенческим сообществом, да, в этот день?
Студенческим сообществом, ну и преподавателями,
ну,
которые, да, у нас совет ректоров принимает активное участие всегда в этом мероприятии, поэтому будут, конечно, у нас поздравления от совета ректоров и от правительства Санкт-Петербурга, будет напутствие нашим студентам, и обычно очень это тоже воспринимается радостно и хорошо. Вот. Единственное, что у меня будет просьба к дорогим друзьям, которые придут к нам на праздник, поскольку, чтобы не собиралась очередь, там у нас все-таки приходить немножечко пораньше, может быть, даже с 17 часов лучше побыть, наверное, внутри в тепле, потому что к началу мероприятия собирается такое достаточно большое количество людей.
Чтобы
тоже
не было
интересно
дядки.
Пообщаться, но лучше, да, лучше прийти заранее, особенно если там какие-то нужно переодеться, какие-то
привести себя в порядок.
Поэтому
и продлится это все до 10:30 вечера, да?
Да.
То есть, в общем-то, достаточно рано все заканчивается, чтобы иметь возможность выспаться и со свежими силами с утра пораньше собраться. Где собраться?
Да, и 25 числа, вот как раз традиционное мероприятие, одно, наверное, из самых торжественных, которое мы проводим, совершенно другое по своему, скажем, настрою. У нас вместе с Ассоциацией содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» обычно проходит в Смольном соборе молебен, посвященный Дню российского студенчества, Татьяниному дню. И после этого молебна у нас проходит церемония, поскольку после праздничного богослужения мы награждаем почетным знаком Святой Татьяны студентов, и не только студентов, преподавателей, руководителей вузов, общественных деятелей, священнослужителей, тех, кто активно занимался просветительской социальной деятельностью.
Елена Олеговна, я вот тут вот прерву, потому что и наша беседа должна прерваться на небольшую рекламную паузу, а о том, как пройдет награждение почетным знаком Святой Татьяны, конечно, хочется порасспросить вас подробнее. Я напомню, у нас в гостях заместитель главы комитета по молодежной политике Петербурга Елена Кузина. И по-прежнему, друзья, мы ждем ваших вопросов, ваших историй, ваших воспоминаний и всего того, что вас связывает с Днем российского студенчества.
Новости дня.
И мы возвращаемся к разговору о предстоящем празднике 25 января, Татьянин день, День российского студенчества. Остановились мы в беседе с моей гостьей, заместителем главы комитета по молодежной политике Еленой Кузиной. Остановились на том, что 25 января после молебна Смольном соборе да. Состоится церемония вручения почетного знака Святой Татьяны. Кстати, он учрежден 20 лет уже, получается, назад, в 1996 году.
Юбилей как раз.
Да, кто удостаивается этой награды, за какие достижения и сколько в этом году знаков вы планируете вручить?
Знаете, в этом году у нас будет много знаков, поскольку у нас две номинации. И это и молодежная степень, и степень наставник молодежи. Потому что, конечно, очень важно отмечать и работу наших студентов, да, замечательную нашу молодежь. Но и в первую очередь, конечно, не забывать о тех, кто их приводит к таким результатам замечательным. Поэтому две номинации, соответственно, 17 молодежных, в общей сложности 42 у нас будет награды. Это достаточно много. Потому что действительно работа большая была за год проведена, и очень много номинантов, и приходится выбирать, поскольку это такая награда, которая очень ценится, и очень приятно ее получить.
А они узнают лауреата уже, так скажем?
Они уже все знают.
Они все знают, да? То есть такое, как на «Оскаре», интриги нет.
Нет, ну какая же у нас будет интрига в Смольном соборе, они все знают об этом. Я могу сказать, что вот у нас, например, вручение молодежной премии Санкт-Петербурга происходит, и если люди имеют этот знак почетной Татьяны, то это является большим подспорьем тому, чтобы получить молодежную премию, потому что это уже определенное признание заслуг.
А как вы выбирали? Вам вузы представляли списки какие-то, да, лучших? И вы уже выбирали, каким образом происходило,
конечно,
по каким критериям
отбор? Конечно, это проходило комиссионно, поскольку, видите, здесь у нас не только студенты, преподаватели, вузы, да, и у нас священнослужители, у нас бывает, что и общественные деятели получают эту награду, то есть выдвигают организации, высшее учебное заведение. Очень большую роль также играет мнение епархии, поскольку эта награда, она не только светская, но и не только общественная, но и непосредственно церковная. То есть здесь важно, чтобы такое духовно-нравственное воспитание играло превалирующую роль. То есть это не какие-то достижения в профессиональной сфере, а именно в духовно-нравственном воспитании какие-то достижения такого личного характера.
Вот после передачи Смольного собора епархия, он вернул себе статус главного храма, ведущего храма петербургских вузов. И что это значит практически? Какие-то изменения в церемонии в этом году уже будут?
Ну, вы знаете, я думаю, что особенных изменений не будет. Это, конечно, тоже приятный факт. И для Смольного собора, наверное, это тоже новая веха в жизни. Но я могу вам сказать, что и до этого мы очень тесно сотрудничали, когда он находился в составе Исаакиевского собора. И это наше мероприятие, даже и вручение, и молебен, они проходили и в те времена, поскольку... сотрудничали, да, хорошо с этим учреждением. Но сейчас я думаю, что есть возможность совместно делать, да, студентам, епархии, правительству там какие-то новые мероприятия, поэтому будем рассматривать. Я думаю, что и когда приедем непосредственно на наш праздник, можем обговорить этот вопрос в праздничной хорошей обстановке за чаепитием, которое там традиционно тоже предусмотрено после церемонии. Вот, и, конечно, будем строить наши совместные планы, потому что так же, как я уже говорила, для духовно-нравственного воспитания молодежи очень важно держаться вот такой вот определенной линии. Все-таки православие во многом, конечно, помогает. И молодежный отдел епархии работает с нами достаточно тесно. У них есть очень интересные проекты. Причем проекты такие современные, интересные, не костные. Поэтому приятно с ними работать. Да, думаю, что это новая страница нашего сотрудничества.
И будет о чем поговорить через год, так скажем.
Будет о чем поговорить через год, да.
И все-таки вот сейчас о самом главном, о самом интересном, когда за стены Смольного собора все это мероприятие выльется, на улице, в стены вузов, на концертные площадки. Что будет происходить 25 января в честь Дня российского студенчества в Петербурге?
Да, день очень насыщенный, и действительно мероприятий многообразие, потому что у нас очень разная молодежь, и спортивная молодежь, а кто-то больше любит там бальные танцы, а кто-то больше любит вот рок-музыку, поэтому мы старались, конечно, сделать мероприятия разнообразными, но из того, что интересно и чем отличается этот год, допустим, от предыдущего, у нас ведь в этом году, 25 января, исполняется еще 315 лет со дня создания морского корпуса Петра Великого. Санкт-Петербургского военно-морского института. И в честь дня рождения в этот раз у нас традиционный залп из пушки, но в этот раз у нас именно в честь дня рождения этого учебного заведения гардемарины дадут торжественный полуденный залп из пушки с Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости. Там будут присутствовать и лучшие студенты, но вот честь произвести этот выстрел этот раз отдана воспитанникам морского корпуса Петра Великого. Значит, и дальше у нас есть два мероприятия, которые одно тоже связано с деятельностью Покрова. Это традиционный Татьянинский бал для студентов Санкт-Петербурга. В этом году он будет в гостях как раз у морского корпуса Петра Великого, учитывая, что у них юбилей. Это обычно очень красивое такое мероприятие. В 17 часов у нас начинают съезжаться гости, в 18 будет торжественное открытие. Это действительно один из красивейших залов города. Значит, говорят, что он самый большой бесколонный зал Европы XIX века в морском корпусе Петра Великого. И праздник посвящается всем бывшим, нынешним и будущим студентам и, конечно, всем Татьянам и гостям, представленным к награждению почетным знаком Святой Татьяны. Ну и, конечно, дню рождения морского корпуса Петра Великого. И это мероприятие тоже у нас будет продолжительным, интересным, красочным. Там обычно очень красивые наряды, потому что люди приходят на бал. И поэтому тоже определенная подготовка. И, конечно, это ощущение торжественности, особенно после молитвы, после выстрела, оно вот проносится до самого практически окончания дня, потому что планируем мы завершить это мероприятие аж в 23 часа.
Елена Олеговна, спасибо, что так осветили и так интересно рассказали, и просто завлекли на мероприятия, которые будут 25 января посвящены.
А есть еще одно, кстати, вот как раз то, что я говорила про спортивное, это тоже новое событие. У нас этого не было в прошлом году, но так как у нас близится чемпионат мира по хоккею, у нас сейчас такой ажиотаж, все хотят кататься на коньках. И действительно, нас спросили, ну что же, вот одни на балу будут, на платьях, а если мы вот привыкли в джинсах и хотим на коньках. И действительно, в этом году есть возможности на коньках покататься. Вот примерно в то же время, когда у нас будет проходить Покровский бал, потому что, ну, это мероприятие, тоже там зал хоть и на 500 человек, но не все желающие, наверное, смогут принять в нем участие. Так вот, у нас в спортивном комплексе «Спартак» на Бутлерова 36 состоится еще всероссийская акция «Татьянин лед», которая называется. Поэтому там у нас желающие студенты. Значит, там организаторы тоже, спасибо большое, это Политехнический университет Петра Великого, Комитет по физической культуре и спорту, студенческий совет Санкт-Петербурга. Мы все вместе собрались и, значит, такое придумали спортивное мероприятие.
Там используется там какая-то будет обычная площадка, каток или специально для этого случая?
Там обычный каток, но просто там будет и хоккейный матч, и будет массовое катание, и будет прямая трансляция ледового представления «Татьяна Лёд» с Красной площади Москвы, потому что это часть такого федерального большого мероприятия наше. И с учетом того, что катание будет абсолютно бесплатно, и там еще будет горячий чай, я думаю, что
привлечет массу желающих, я так думаю.
Массу желающих привлечет, поэтому, пожалуйста, приходите. Еще раз напоминаю, что это будет в спортивном комплексе «Спартак» с 17 до 19 часов, поэтому всех любителей спорта приглашаем туда.
Спасибо большое. Желаю, чтобы праздник прошел хорошо. Еще раз всех Татьян, всех настоящих будущих студентов и прошлых поздравляем с наступающим Днем Российского студенчества. Спасибо, Елена Олеговна. Всего доброго.
Спасибо.
Дня. Хроника событий.
19:51 в Петербурге. В нашем городе минус 12 градусов. Атмосферное давление в норме. 763 миллиметра ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Два прорыва труб произошли сегодня в Петербурге. Как сообщили в ГУБТЭК, на Тихорецком проспекте 12 поврежден трубопровод диаметром 500 миллиметров. Дефект был выявлен в половину четвертого. На месте работают две бригады. На отключение участков уйдет 20 часов. Пока неизвестно, сколько домов попали в зону отключения тепла. Очевидцы сообщают, что улицу заволокло паром. тротуаром. Еще один прорыв произошел у станции метро «Академическая» на проспекте Науки 19. Его причиной стал дефект на магистральной трубе диаметром 700 мм. Отключений и вытеканий нет. Работы завершат к 11 вечера, сообщили в пресс-службе ГУПТЭК. Петербуржцы раскупили годовой запас лекарства от свиного гриппа в сети городских социальных аптек. В Комитете по здравоохранению Северной столицы отметили, что речь о пропаже этого лекарства не идет. Этим утром в аптеках сети оставалось 200 упаковок, и сегодня должна быть очередная поставка. В дальнейших поставках перебоев также не ожидается. Как уже сообщалось, с момента подъема заболеваемости гриппом в Петербурге зарегистрировано 9 летальных случаев. По состоянию на 20 января эпидпорог по гриппу и другим ОРВИ в Северной столице превышен почти на 30%, но официально эпидемия в городе пока не объявлена. Руководство Главного управления МЧС по Петербургу наградит крановщицу, спасшую рабочих с горящего западного скоростного диаметра. Сейчас решается, какого рода это будет награда. Напомню, 19 января во время пожара на пилоне моста ЗСД 64-летняя Тамара Пастухова вытащила из огня троих рабочих с помощью люльки. В Петербурге контрактник выпил бутылку самбуки прямо в магазине. Непривычную картинку с камеры, установленной в супермаркете у станции метро «Технологический институт», накануне увидели на экране операторы мониторингового центра. В магазин была немедленно отправлена мобильная группа. Она задержала военнослужащего и передала его полицейским. Это уроженец Ульяновска. Он работал в бизнес-структурах, после чего заключил контракт с вооруженными силами. 27 января ветераны и блокадники смогут бесплатно ездить на городских и пригородных автобусах в Петербурге. Правом бесплатного проезда смогут воспользоваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, обладатели медали за оборону Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вне зависимости от гражданства и места жительства. При посадке им будет необходимо предъявить соответствующий документ. В Петербурге атаке коллекторов подверглись жители многоквартирного дома на Хасанской улице. Неизвестные заклеили монтажные пены и замки и развесили объявление о том, что их соседка должна 225 тысяч рублей. Позвонив по указанному в объявлении телефону, пострадавшие услышали, что в следующий раз их квартиры будут сожжены. После этого они обратились с заявлением в полицию. Добавлю, депутаты Северной столицы предлагают запретить деятельность коллекторских агентств и считают, что все отношения с должниками должны проходить только в судебном порядке. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Банк России сегодня повысил курсы основных иностранных валют сразу более чем на 4 рубля. Доллар подорожал до 83 рублей 59 копеек. Официальный курс евро подскочил до 91 рубля 18 копеек. Падение российской валюты произошло на фоне снижения цен на нефть. После недолгой стабилизации около уровня 30 долларов за баррель цена марки Brent опустилась ниже этого значения. Сегодня по состоянию на 15.50 за баррель Brent на лондонской бирже давали 27 долларов 78 центов. Защитники парка 300-летия Петербурга борются против застройки участка размером около 4 гектаров, прилегающего к парку с западной стороны. Накануне судьба парка стала темой обсуждения на публичных слушаниях в Приморском районе. Есть ли угроза парку, разбиралась Елена Серова.
Изначально при планировании в 2003 году площадь парка 300-летия Петербурга составляла 86 гектаров. На освоение этой территории выделялись бюджетные деньги. За 13 лет территория парка уменьшилась почти на треть и сегодня, согласно генплану, составляет 54 гектара. И при этом, по мнению депутата Законодательного собрания Марины Шишкиной, существует угроза дальнейшего сокращения этой территории.
Да, есть. И вот почему. Современная история Петербурга – это единственное место массового отдыха, которое было задумано северным морским размахом, в который были вложены большие бюджетные деньги. Мысль о том, что он будет по кусочкам, аккуратно, совершенно законным способом разобран, не стояла. Все выглядит законным путем.
Активные споры вызвал участок почти в 4 гектара, который по генплану не входит в территорию парка, а относится к деловой зоне. Он был выделен для постройки спортивного объекта, но общественности стали доступны документы, по которым этот участок отдан крупной компании под строительство закрытой клиники. Руководитель научно-исследовательского и проектного центра генплана Петербурга Юрий Бакей опроверг эту информацию и настаивает, что строительство идет в рамках закона.
Вот постановление, вот дата, да? 22.09.15. Третье приложение. Крытый спортивный комплекс без трибун для зрителей, запятая, трансформаторная подстанция. 27 – это высота. Площадь 15. Здесь под этим есть
Губернатор города Санкт-Петербург. Правительство постановление принимается тогда, когда проект полностью согласован, прошел общественные слушания. Вот об этом вот участке идет речь. Он не входит в состав парка. Его хотят там видеть, и это вполне понятно. Но граница проходит вот здесь.
Со своей стороны, начальник управления садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству Сергей Лиховненко подчеркнул, что парку в существующих границах ничего не угрожает.
Новости дня. Культура.
«Королевство кривых зеркал» – так называется выставка, открывшаяся в Российской национальной библиотеке. Она рассказывает об истории русской карикатуры. Елена Медведева расскажет подробнее.
Начальный этап развития карикатуры связан с русскими народными картинками. По одной из версий, знаменитый лубок «Мыши кота погребают» – сатира староверцев на Петра I. Этот рисунок открывает выставку. В конце 18-го – начале 19 века появляется карикатура в современном понимании. Война с Наполеоном повлияла на этот жанр самым благодатным образом. В выставочных витринах можно увидеть великолепные рисунки известных художников на эту тему. В середине 19 века развивалась и социальная карикатура. Представлена серия открыток, посвященная веселым студентам, рассказывает ведущий научный сотрудник РНБ Алексей Быстров.
Например, цикл физико-математических наук «Равновесие тел в пространстве». Студенты поднимаются по лестнице и, видимо, после дружеского застолья они уже не очень в состоянии стоять на ногах.
Развитие демократических течений в XIX веке породило целое созвездие изданий с острой политической сатирой. Такие журналы, как «Искра» или «Гудок», представленные на выставке, являются большой редкостью, так как выходили они совсем недолго и были закрыты. Впрочем, цензура в России существовала всегда. Так в экспозиции рассказывается о журнале, издаваемом в 1808 году художником Венециановым.
Была опубликована карикатура на чиновников, и журнал был закрыт Александром I. Есть любопытные советские журналы и журналы 1905 года, которые, опять же, очень быстро были закрыты, и часть тиражей была уничтожена. Пулемет, жупел и так далее. Вот они достаточно любопытные и редкие.
Отдельная тема – карикатура революционного периода. В этом разделе можно увидеть работы Маяковского, Дени, Черемных. Во время Великой Отечественной войны в этом жанре работало целое созвездие великолепных художников. Отечественные социальные пороки, а также убожество и лицемерие, как тогда было принято считать Запада, высмеивал журнал «Крокодил». Есть на выставке и образцы современной карикатуры. Она посвящена новым политическим реалиям и проблемам.
Программу «Новости дня» провели для вас у микрофона я, Мария Топлер, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего вам доброго. До свидания.